Дневной дозор. О чем говорят, о чем спорят, что обсуждают. Главная тема сегодняшнего дня в программе «Дневной дозор».
Добрый день, вы слушаете радио «Эхо Москвы» в Пскове. В эфире очередной выпуск программы «Дневной дозор», в студии Алексей Семенов. Несмотря на то, что следствие расследует деятельность сотрудников Минкульта, громкий скандал разразился на днях, когда федеральные СМИ объявили о возбуждении уголовного дела против сотрудников Министерства культуры. Сотрудники ФСБ подозревают их в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Среди них Новодевичий монастырь и Иоанна, Притеченский женский монастырь в Москве, Драмтеатр в Пскове и Изборская крепость, Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Восстановлением исторического облика всех этих объектов, как следует из материалов следствия, занимался крупнейший подрядчик по реставрации российских памятников культурного наследия – строительная фирма «Балтстрой». Директор компании уже арестован, а замминистра культуры Григория Перумова подозревают в организации преступной группы, которая при заключении контрактов на выполнение реставрационных работ нанесла федеральному бюджету ущерб минимум в 50 миллионов рублей. Эксперты не исключают, что часть доказательной базы следователи соберут в Псковской области. Напомним, в 2012 году Минкульт заключил с «Балтстроем» контракт на сумму в 300 миллионов рублей на ремонт и реставрацию стен и башен Изборской крепости. На всех стадиях реализации проект получал неоднозначную оценку общественности, историков и краеведов. В областном комитете культуры сотрудники ФСБ провели следственные действия. Об этом ранее сообщали и в аппарате администрации области. Ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Турчак, открывая заседание Общественного совета по культурному наследию. Он призвал не спекулировать на слухах и дождаться окончания расследования.
Наша губернаторская власть принимает действенное участие во всех следственных действиях, предоставляя всю необходимую информацию. Но мы должны помнить, что окончательное обвинение предъявляет следствие и устанавливает его суд. Поэтому пока никто не осужден, мы с вами давайте воздержимся от комментариев. Единственное, что я хотел бы сказать, безусловно, в том числе и в контексте тех вопросов, которые мы будем обсуждать сегодня, в том числе в подготовке к международным гандийским дням, безусловно, мы и внутри администрации области должны определенную работу над ошибками провести, чтобы не повторять те ситуации, тех неточностей двойного прочтения, которые, к сожалению, имели место быть, и мы все с вами об этом прекрасно знаем. Поэтому есть предложение не подменять собой следствие и до того, как появится официальная информация, потому что комментарии, суждения, домыслов, слухов и сплетен постараться воздержаться.
С просьбой дать оценку происходящему мы обратились к бывшему руководителю областного комитета по культуре, а ныне председателю Псковского отделения военно-исторического общества Александру Голышеву, но получили весьма лаконичный ответ. Александр Голышев заявил, что ждет результатов следствия, но сам факт возбуждения уголовного дела для него стал неожиданностью.
Я до тех пор, пока не пройдут все эти мероприятия, которые сейчас в Москве начались, о чем-либо говорить я просто не хочу. Что мне многое непонятно, очень неожиданно, надо просто не нагнетать ситуацию, подождать и разобраться. Но что обсуждать-то, когда началось следствие, пускай оно разберется, расставить точки над «и». Когда следствие закончится, будет тема для разговора. А сейчас-то чего просто сотрясать воздух.
Пока питерская компания «Балтстрой» реконструировала объекты Изборской крепости, все это время ее действия контролировали архитекторы. Авторский надзор осуществлял научный руководитель объекта Владимир Никитин. Сейчас он вспоминает, как это было. Говорит, сразу было понятно, что за 5 месяцев освоить 300 миллионов рублей просто невозможно. По словам архитектора, он вместе с коллегами опасался, что строители просто испортят памятник, потому что подрядчик привлек к реставрации не профессионалов, а обыкновенных рабочих и гастарбайтеров.
Проблема была в том, что сроки, которые были назначены для работы, для производства работ, они были невозможные. 5 месяцев, 5-6 месяцев. За это время такой объем работ, 300 миллионов, невозможно освоить. Это раз. Второе, у них не было профессиональных рабочих. Это два. То есть рабочие не знали, что делать, их приходилось учить на месте. Это гастарбайтеры были со всех краев. С Белоруссии, с Украины, с Таджикистана, с Узбекистана. Даже цыгане работали местные там. Некоторое количество там было профессионалов, которые занимались там железом, деревом. Это профессионалы там даже от Эрмитажа были ребята. Вот. И поэтому сроки были невозможные. Это была шоковая такая вот ситуация, просто шоковая. Мы были там каждый день, вместо того, чтобы раз в неделю, как положено, надзор ведется, потому что боялись, что просто испортят памятник. Мы не знали, чем это кончится. И когда у нас наступил срок сдачи объекта, это значит, вот они реально начали работать где-то чуть ли не в июне, а в ноябре уже нужно, в конце ноября уже нужно сдавать все, все сделанное должно. Причем Министерство культуры не принимало других вариантов, только сделанное. И когда мы им отослали журнал авторского надзора, где было зафиксировано, в каком состоянии объект, они заставили у нас последний лист заменить и написать, что все выполнено в полном объеме, само Министерство культуры. И это все прошло. Потом начались следственные действия. Из-за того, что они не сделали, потому что просто физически невозможно, и у них максимальный как бы объем работ вот как раз выполнялся последний месяц. Вот перед сдачей у них появились там рабочие, такие более-менее квалифицированные с Украины, которые делали важные объекты, там, например, Бочаров ручей делали они. Делали БДТ в Санкт-Петербурге, Морской собор. Вот их сняли и поставили сюда. Только в тот момент, когда уже нужно было сдавать объект. И когда ну, максимальное количество рабочих работало на всех участках, а там очень много плетел, башен, плюс еще Никольский собор, плюс еще Никольская церковь на городище, дом Белянина и Сергиевская церковь. Вот столько объектов было в Балстрое в Изборске. И вот это все за 5 месяцев. Вот такими кадрами. И поэтому мы подписали, они говорили, что мы будем продолжать работу, иначе денег нет и работы остановятся. Мы не хотели, чтобы объект останавливался. После того, как они деньги получили, они уже меньше начали финансировать, сюда вкладывать. Работала одна бригада с Украины. И это все тянулось буквально до июля 2013 года. И уже следствие началось. Так что для нас это не было неожиданностью.
В последние годы реставрацию Изборска активно обсуждали в местном медиапространстве, а Псковский комитет по защите памятников культуры обращался в Минкультуры с просьбой обратить внимание на некачественную реставрацию изборских памятников. Напомню, в мае 2013-го областной следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения чиновниками Министерства культуры должностных полномочий. По версии следствия, фирма-подрядчик, проектный институт, осуществлявший авторский надзор, а также чиновники Минкульта подписали акты о приемке работ, которые фактически не были выполнены. В связи с возбуждением уголовных дел, похищением в Изборске, губернатор Андрей Трущак тогда принял решение приостановить финансирование реставрации до появления первых результатов расследования. И сейчас, когда дело получило широкий общественный резонанс, справедливость, скорее всего, восторжествует, считает лидер регионального КПРФ Александр Рогов.
Мы надеемся, что дело, которое начато по Изборску, будет доведено до логического конца, будут найдены виновные и привлечены к ответственности. Я всегда надеюсь на лучшее, ожидаю. Помните мою долгую борьбу с Гавунсом Михаилом Савельевичем? И рано или поздно все стало на свои места. Поэтому в данном случае я тоже надеялся и верил, что рано или поздно виновные будут привлечены к ответственности. Поэтому это поздно наступило чуть раньше, чем я думал. Я рад этому. Ну, какая там реставрация, какая реконструкция? Та крепость, которая была, искажена до неузнаваемости, и я считаю, что правы те архитекторы, кто говорят, что это не реставрация, не реконструкция, а искажение действительности.
По мнению лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, главная проблема в том, что система Министерства культуры коррумпирована. В итоге это привело к тому, что нанесен серьезный ущерб архитектурным памятникам, заключает оппозиционер.
Система Министерства культуры многие годы была отстроена следующим образом. Было создано общество с ограниченной ответственностью под названием «Торги и консалтинг». Мы его называли «Рога и копыта». И через эту частную контору, совершенно фиктивную по сути, Министерство культуры проводило государственные конкурсы по объектам культурного наследия по всей стране на сотни миллиардов рублей в сумму. То есть огромный поток государственных денег, средства федерального бюджета распределялся частной коммерческой компании. Эта компания была создана для того, чтобы нужные люди, нужные компании получали эти подряды. Это было абсолютно незаконно, но даже протесты Генеральной прокуратуры не были приняты во внимание. Мы можем только предполагать сейчас, до завершения следствия, на каком уровне эта схема прошивалась. И я не уверен, что реальные заказчики этой системы станут известны даже после следствия суда. Так или иначе, во время конкурса на все мероприятия, связанные с празднованием 1150-летия первого упоминания Изборска в летописи, заявилась компания «Балстрой», и чудесным образом выиграла все, что было выставлено на торги. Тогда Псковский театр по торгам стоил всего 510 миллионов рублей, это потом он перешел за миллиард. Изборская крепость стоила 300 миллионов рублей. В сумме все лоты, выигранные Балстроем, составили 860 миллионов рублей. В дальнейшем общий объем денег, расходованных на исполнение работ Балстроем, вырос. То есть они освоили технологию увеличения суммы госконтракта в процессе исполнения госконтракта. Это то, что называется «аппетит приходит во время еды». Самый главный кошмар для нас заключается даже не в том, что они все украли, а в том, что они изувечили очень много. В Изборске произведены действия, которые требуют реставрации после реставрации. Везде, куда влезал Волстрой, строится Сергиевые лавры, в Новодевичьем монастыре, происходили кошмарные события, именно связанные с самими памятниками культуры. То есть эти люди воспринимали культуру как источник обогащения, личного обогащения. Их совершенно не волновало, что будет после них. Я думаю, что масштабы деятельности этой группы стали в итоге таковы, что их заметили. При том, что все, что было написано про воровство и культурное преступление в Изборске в 2012 году, сегодня подтверждается следствием, а Псковская губерния опубликовала это в мае 2013 года. Я думаю, что в какой-то момент эта группа людей кому-то очень серьезному перешла дорогу. Где-то они боролись за активы, на которые были другие прецеденты. Для того, чтобы столкнуть камушек следствия, с вершины горы. В наше время требуются очень серьезные обстоятельства и мотивы. Очевидно, масштабы деятельности этой группы стали таковы, что она уже не помещалась в ту же систему, которая ее выстроила и породила. Мы должны дождаться результатов следствия суда, но в любом случае нужно признать, что последствия деятельности Балстроя и связанных с ними компаний Псковской области таковы, что сегодня нужна реставрация для устранения последствий реставрации. Снова нужны государственные деньги, и это неизбежно для того, чтобы просто привести в порядок Изборск и другие памятники, которых касался Балстрой.
В то же время председатель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева считает, что весь этот скандал с Минкультом носит политический характер.
С первого взгляда представляется это делом политическим. То есть смена одних властей, на смену им придут другие власти. Потому мне это кажется, что дело о некачественных работах в Изборске длилось довольно долго. Сразу после того, как были закончены работы, и приезжала счетная палата, приезжали эксперты из Министерства культуры, все актировалось, всем было все известно, но почему-то как-то тормозилось. Вот и вдруг вот такая вспышка, волна произошла. Вот поэтому я думаю, что нужно было вовремя принимать меры против фирмы, которая работала, а не как-то вот сейчас. Вдруг осознание пришло поздно, на мой взгляд. Потому что, в общем-то, какая перспектива сейчас, я не могу сказать. Хотя при любой смене власти какая-то надежда на лучшее, конечно, остается. Тут два фактора срабатывают. Первый фактор – это то, что и сейчас это продолжается, для любого реставрационного проекта отводится так мало времени, фактически полгода, что выполнить это даже лучшей фирмой нереально, полный объем, нереально. И когда подписывают, я не знаю, как сейчас, но это нужно, я даже не знаю, что нужно, чтобы выполнить все по проекту и все очень качественно, как положено. То есть малые сроки невозможные для нормального исполнения. Это первое. Второе. Если работают специалисты, они уже заранее, как сказать, многое предвидят и знают. А когда работают наемные люди, работники, рабочие, производители работ, то это заведомо крах. Потому что не специалисты и больше времени тратят, да? И хуже делают. Они не умеют делать. А в данном случае именно так было. Фирма, которая не располагала кадровым составом, который мог квалифицированно, профессионально работать. Вот. Поэтому получилось так, что недоработанный объект, был принят, чтобы не пропали большие деньги государственные, но с условием, что этот объект будет доработан, но уже, соответственно, бесплатно. И вот в итоге доработки шли. Но уже, конечно, это была, ну, как сказать, далеко не качественная работа. Еще после приемки работы еще полгода Балстрой сидел в Изборске до июня месяца. И только в июне уже полностью свернул свою работу.
Основным виновником произошедшего многие компетентные специалисты называют именно представителей Министерства культуры. Так считает и научный руководитель реставрации Изборской крепости архитектор Владимир Никитин. Он не удовлетворен результатом проведенных работ и считает, что со всеми задачами в разы лучше бы справились не питерская компания, а местные псковские специалисты.
Мы давали это, писали в Минкульт, давали эти замечания, выезжали с комиссиями, конечно, заставляли их доделывать, переделывать, насколько это возможно было. Никто не доволен результатом. Но псковские реставраторы работали целый год, они сделали огромный объем работы, они очистили памятник, вывезли всю осыпь, весь балласт территории, раскрыли его донизу, этот памятник, убрали все слабые участки поздней реставрации. И очень большой объем работ выполнили внутри крепости. Там самый большой объем был работ внутри крепости. Наружная сторона, вот со стороны как бы приступная, она сохранилась лучше, чем внутренняя. Сейчас вот новый кошмар для реставраторов – это 4 месяца на любой объект от начала до сдачи последнего тома. За 4 месяца ничего сделать невозможно.
В последствиях подобных реконструкций, которые проводились в разных регионах страны под эгидой Минкульта, виновата вся система. В ней нет порядка и зачастую сложно найти ответственных, считает кандидат искусствоведения Тамара Шулакова. Она жестко раскритиковала привычку чиновников и подрядчиков спохватываться в последние месяцы перед сдачей объекта.
Это, скорее всего, налицо преступление. Как оно могло случиться, это, наверное, вопрос к профессионалам. А может быть, даже ко всей системе. У меня такое ощущение, что мы как-то странно вообще приступаем к подобным проектам. Во-первых, не системно, да? Это понятно, что это тема государства. А во-вторых, кроме того, что не системно, то есть у нас не то, что горит вот сейчас, вот что надо давно делать, потому что памятник древний, по значимости ему. У нас нет такого рейтинга. У нас есть рейтинг юбилейный, да? Вот к такому-то дню надо вот отреставрировать, и мы спохватываемся за полгода. Поэтому реставрируется, во-первых, хаотично, во-вторых, случайно, и очень многие базовые памятники остаются в стране. Но даже когда мы дождались реставрации, то мы получаем тот же какой-то негосударственный подход. Вот как раньше в деревнях говорили, что нет головы, поэтому без головы нет порядка. Вот здесь вроде бы в этом деле нет того последнего, кто за все отвечает. Хотя, система вся заточена на одного конкретного человека. Конечно, когда мы беремся за такой объект, но все до такой степени должно быть, как говорит Жванецкий, тщательно, тщательнее, что дальше разговора нет. Но у нас все происходит ровным счетом наоборот. И даже вот при полном перенапряжении всех участников реставрации мы показали, на что мы сегодня способны. Мы нарушили, видимо, все, что можно нарушить, и стена об этом возопила. Это, знаете, как вот в Библии есть знаменитый образ обвинения преступнику царю. Помните, во время пира у Навуходоносора на стене появляются слова «исчислен», «взвешен», да, и в результате этого исчисления, взвешивания, он приговорен, найден очень легким. Все, что он награбил, все перед лицом Бога, перед объективной истиной, и даже перед людьми не стоит ничего. Вот и вся наша реставрация такова же сегодня, да? Исполненная этой фирмой, подрядчиками, тем, кто это все подписал. Я ничего не знаю, но стена кричит лучше всего. Я бы на месте следователя вот просто прислушалась к этому библейскому свидетельству против того, что мы сделали с Изборском.
Так называемое реставрационное дело продолжает обрастать новыми фактами и подробностями. Чтобы нивелировать свои репутационные потери, как полагают многие наблюдатели, Минкульт сейчас должен открыто показать расходование бюджетных средств на сохранение объектов культурного наследия. А в дальнейшем чиновники из этого ведомства должны обязательно использовать механизмы общественного контроля и привлекать для будущих проектов независимых экспертов. Но пока в ближайшее время стоит ожидать ответа следователей на главный вопрос: кто виноват в том, что в ряде городов России, не только в Пскове, но и в Петербургском Эрмитаже и в московских монастырях, реставрационные проекты на практике получили совсем не то воплощение, как это было задумано. На сегодня все. Вы слушали программу «Дневной дозор». С вами был Алексей Семенов. До встречи.
Дневной дозор.